Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на нашем семинаре, который проводит Центр финансовых экспертиз по теме «Квартальный отчет и налоги. Стратегия выживания бизнеса в условиях кризиса». Обратите, пожалуйста, внимание, программа нашего семинара вложена вам в раздаточный материал, и на обратной стороне этой программы у вас есть счет с нашей живой печатью. В программе никаких кардинальных изменений не произошло. В семинаре принимают участие генеральный директор Центра финансовых экспертиз Полдина Светлана Вячеславовна, а также Кульков Алексей Александрович, эксперт по налогообложению и правовым вопросам, и Мухин Михаил Сергеевич, главный эксперт-координатор Центра финансовых экспертиз. И вы знаете, вот по вашим просьбам начали делать разбивочку по времени, чтобы вам тоже было удобнее ориентироваться, когда будет рассмотрен тот или иной вопрос. Постараемся придерживаться вот этой разбивочки. Вот. У кого есть вопросы, вы можете задавать вопросы в письменном виде. Для этого у вас в раздаточном материале есть специальный бланк. И указывайте, пожалуйста, кому адресован вопрос, потому что лекторов трое. Вот. Передавать вопросы никуда не надо. Я буду периодически проходить по залу, их собирать и передам лектору в зависимости от того, кому адресован этот вопрос. Вы знаете, вот уже стало очень популярно, мы эту вот схему практикуем давно. Вопросы можно задавать заранее. Вот на данный семинар поступило более 30 вопросов уже заранее. Ответы на эти вопросы прозвучат либо в первую очередь, либо будут встроены в методическую часть. Уже обратите, пожалуйста, внимание. Это можно сделать либо зайдя на наш сайт, там же можно и зарегистрироваться, и задать вопрос, либо это можно сделать по факсу. Номер нашего факса 578-17-18 вы можете предварительно задать вопрос к данному семинару. Тоже обратите, пожалуйста, внимание, очень удобно. Для тех, кто не может присутствовать на нашем семинаре, либо, допустим, есть вот необходимость после семинара еще там передать кому-то вот ту информацию, которая непосредственно была озвучена на семинаре, у нас есть такое понятие, как пакет заочного слушателя, это диск в формате MP3, плюс весь раздаточный материал семинара. Тоже очень удобно, у нас вот есть много постоянных клиентов, которые приходят и на семинар, и берут пакет. Либо, допустим, если вот у вас вот когда-нибудь будет такая ситуация, что вы не можете прийти, а уже оплатили, вы можете взять пакет заочного слушателя, и у вас еще деньги останутся на авансе, потому что пакет стоит почти в два раза дешевле, чем участие в семинаре. То, что касается вот удостоверений члена экспертного совета, вот кто присутствует у нас впервые, я скажу, что это такое. Кто вот у нас постоянный клиент, мы выдаем удостоверение, но, к сожалению, буквально прямо в пятницу у нас сломалось оборудование, поэтому временно вот на данном семинаре этих удостоверений нет, но вы номера их помните, то есть кому положено, все равно вы оплачиваете со скидочкой, конечно, прямо вот в ближайшие дни мы это оборудование свое исправим, потому что сложное такое очень оборудование, к сожалению, как любое оборудование, иногда дает сбои. Ну, погода, конечно, сегодня нас не радует, поэтому для вас очень кстати, вот как вы ходите в холл с левой стороны, чай, кофе, там несколько видов кофе, мягкий, голд, в общем, там три вида кофе, угощайтесь, пожалуйста, потому что погода сегодня такова, что без кофе, конечно, будет тяжеловато. Вот. Это будет все работать до конца нашего мероприятия. У вас очень удобные кресла, вот в каждое кресло вмонтирован столик, поэтому даже можно проходить в зал, вот как вам будет удобнее. Чтобы вот открыть этот столик, опустите, пожалуйста, правую руку вниз, поднимите столик и поверните его против часовой стрелки. На этом столике и писать очень удобно. Такие столики есть в каждом ряде кресел, за исключением вот крайнего ряда, вот крайний вот мягкий ряд кресел, там, к сожалению, этих столиков нет, там не очень удобно писать. Просто обратите, пожалуйста, внимание, что, может быть, есть смысл пересесть. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Вот. То, что касается выездных семинаров, люди подходили, спрашивали, проводим мы, не проводим. Да, мы проводим также вот выездные семинары, как и прошлые года. Конечно, количество участников сократилось, но, тем не менее, есть желающие, которые вот принимают участие в этих выездных семинарах. Ближайший выездной семинар 21 апреля, остров Джерба. Там уже тепло, по системе все включено. Ну и также, естественно, начинаются и май месяц, и на майские праздники. После это Турция, Джерба, либо другие направления. Так что тоже подходите, пожалуйста. У кого есть какие-то вопросы, то есть мы ответим на все ваши вопросы по поводу выездных семинаров. Либо, допустим, даже вот есть такая схема, скажем, вот мы работаем с крупными туроператорами, мы турагенты работаем с крупными туроператорами, типа вот Ривьера, Нева. Вы даже можете сами зайти, допустим, на сайт Ривьеры, выбрать интересующий у вас направление, вот именно тур, вот наша вот, услуга организации выездного семинара с каждого человека составляет 15 тысяч рублей. Это вот мы, соответственно, платим налоги, то есть и все. То есть просто даже планируйте, пожалуйста, если вас интересует другое направление, вы можете, вот, видите, какая сумма там указана, прибавляете наши 15 тысяч, это стоимость участия в семинаре. То есть у нас такого нету, допустим, как на, скажем, в некоторых там отраслях, там, скажем, там, вот, в сетях, что там наценка там и 250, и 280%, у нас такого нет. То есть, как бы у нас сумма такая очень фиксированная. То есть, тоже, пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь по этому поводу. И еще огромная просьба, вот перейдите, пожалуйста, мобильные телефоны в режим виброзвонка, если у кого есть такая возможность, чтобы не отвлекать всех участников семинара. В холле работают представители вот, издательского дома «Актион Медиа», где можно оформить подписку на издание и «Главбух», и газету «Учет налоги права», также вот ознакомиться с системой «Главбух», и работает вот издательский дом «Герда», где можно приобрести интересующую вас литературу. Тоже очень большой выбор. Обращайтесь, пожалуйста. Ну и в обед будет предложена еще вот и учетная политика от Центра финансовых экспертиз, а также сборнички, которые ну, постоянно у нас вот есть в наличии. Тоже обращайте, пожалуйста, внимание, все это будет происходить там, где происходила регистрация. И крайнее, что хотелось бы добавить, в вашем раздачном материале есть вот договора, обратите, пожалуйста, внимание, заполните, пожалуйста, их, и в обеденный перерыв обменяйте на наш договор с печатью, то есть вложенный у вас экземпляр, это наш, вы его заполняете, вот, и во время обеденного перерыва поменяйте, пожалуйста, на договор с нашими печатями, это уже будет ваш экземпляр. Вот, но сейчас слово предоставляется Ксении, представителю системы «Главбух», которая буквально кратенько расскажет по поводу системы «Главбух».
Спасибо большое, я рада вас всех здесь видеть. Мы сегодня действительно представляем бухгалтерскую справочную систему, систему «Главбух». Эта система разработана специально для бухгалтеров с участием специалистов министерств и ведомств, таких как ФНС, ФСС, Минздравсоцразвития и другие. Система построена на основе точных рекомендаций, и каждая рекомендация написана простым, доступным языком и содержит большое количество различных описаний сложных ситуаций в бухгалтерском учете и налогообложении, ссылок на нормативно-правовые документы. В целом система «Главбух» содержит 4 раздела. Это непосредственно сами рекомендации, справочная информация, правовая база, которая находится у нас в бесплатном доступе на сайте www.1gl.ru. И также это весь архив журнала «Главбух», включая текущий номер с 2006 года. Также в системе «Главбух» есть специальный раздел «Кадровое дело», который поможет вам в случае, если в компании нет отдельного специалиста по кадрам. Система «Главбух» находится в интернете и обновляется она ежедневно. То есть к вечеру уже все изменения в законодательстве российском будут отражены в системе «Главбух». В фойе вы получили папочки с анкетами и информационными материалами системы «Главбух». В перерыве вы можете заполнить анкеты и обменять их на фирменные подарки системы «Главбух» на нашем стенде. И также в конце обеденного перерыва по этим анкеткам будет произведен розыгрыш ценных призов. Спасибо большое за внимание.
Теперь непосредственно приступаем к нашему семинару. Слово предоставляется Светлане Вячеславовне, генеральному директору Центра финансовых экспертиз. По залу я сейчас пройдусь, а вопросы все соберу, либо можно на стол сюда и складывать.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рада вас видеть, рада, что вы дошли до конкурса, несмотря на пролетающую книгу. Мы будем работать строго по программе. И первый вопрос нашей повестки дня – это бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность. Мы с вами закончили благополучно работу над годовым отчетом, а может быть еще и не совсем закончили, потому что хоть мы его и сдали в установленные адреса, как-то налоговая инспекция в том числе, куда вы продолжаете сдавать бухгалтерскую отчетность, несмотря на то, что налоговый кодекс вас этого теперь уже и не требует. Но традиции у нас сильны. Так вот, несмотря на это, до даты утверждения годовой отчетности собранием акционеров или собранием участников есть еще время, и, возможно, у вас возникнут некие новые факты, которые следует будет каким-то образом учесть при представлении
годовой отчетности вашим собственникам, ну и, конечно, вы начнете уже работу над составлением бухгалтерской отчетности за первый квартал 2009 года. Вы так зашумели в зале, вы удивились, что в налоговой не надо сдавать отчетность? Здравствуйте. Мы про это говорим на каждом семинаре уже года полтора, да, то есть с того момента, как внесли изменения в налоговый кодекс и потеряли там фразу о том, что предоставляется бухгалтерская отчетность в налоговые органы. То есть это статья 23 Налогового кодекса в новой редакции. Поэтому я на всякий случай об этом скажу еще раз для тех новеньких, кто к нам подтянулся впервые. Так, начну, как правило, вы представляете, понятное дело, я вас, собственно говоря, не буду убеждать в обратном. Вопрос в том, как ее составить, какие у нас здесь есть новые документы, какие мы должны учесть новые ГБУ при составлении бухгалтерской отчетности. Сразу вам хочу сказать, что новый ожидаемый закон о бухгалтерском учете пока не принят, поэтому все остается как есть. Обязанности по ведению бухгалтерского учета у нас имеют на сегодняшний день только организации, кроме организации на упрощенной системе налогообложения, у которых эти обязанности есть, но в усеченном виде. Они должны вести бухгалтерский учет только основных средств и нематериальных активов. Обязанности по предоставлению бухгалтерской отчетности по действующему закону есть у всех организаций, в принципе, по составлению и представлению, прежде всего, собственников, в том числе и у организаций на упрощенной системе налогообложения. Индивидуальные предприниматели пока в число счастливчиков, ведущих бухгалтерский учет, не попали, потому что новый закон не принят, и будет ли он принят, неизвестно, тем более, что наш ведущий методолог бухгалтерского учета, господин Бакаев, он сейчас вышел на пенсию и бодается за место руководителя ИББР с прежним его руководителем господином Островским. Знаете, да, эту историю, в связи с чем приостановлена фактически работа Института профессиональных бухгалтеров, все, что связано с аттестацией профессиональных бухгалтеров. Ну, история на самом деле некрасивая, потому что, в общем-то, стало понятно, почему в свое время в бухгалтерский баланс Минфин включал дополнительный реквизит об аттестате профессионального бухгалтера, почему, что такое лоббирование Института профессионального бухгалтера. Пока что, называется, люди себе готовили место для пенсии. Да? Когда они вышли на пенсию, не очень-то их туда и пускают, потому что место-то хлебное. Вот. Но кого интересует этот вопрос, вы в интернете всю необходимую информацию найдете и на сайте ИПБР, ИПБР.ру, да, и есть сайт господина Бакаева, ИПБР, ПС, послесловие, видимо, да, вот, то есть вы там всю эту информацию найдете, но я думаю, так или иначе, эта организация возобновит свою работу в полном объеме. Мне единственное только обидно, что действительно вот идея профессионального бухгалтерского сообщества, она немножечко так дискредитирована оказалась, хотя на самом деле это профессиональное бухгалтерское сообщество существует. В интернете я удивляюсь, просто люди отвечают друг другу, критикуют, там сотни, тысячи постов, то есть это настолько сейчас интересно. Я вам советую, конечно, выходить в сеть и смотреть, что там есть сейчас интересного, потому что очень и очень много информации, особенно в нынешних условиях, когда Минфин хоть и выпускает какие-то новые документы, но практически не разъясняет их применение, и вам приходится прибегать либо к помощи консультантов, либо посещать семинары, либо самостоятельно заниматься поиском информации. Возвращаясь к действующему законодательству, единственное, что бы мне хотелось вам напомнить, у нас с этого года, с 1 января 2009 года, действует новая редакция закона об аудиторской деятельности. Полностью переписан был этот закон, и в этом законе в том числе немножечко поменялись условия для отнесения организации к обязательному аудиту. Дело здесь вот в чем. В прошлом 2008 году, как вы понимаете, случился финансовый кризис, и у многих организаций упали обороты, кто-то стал реализовывать активы, и возникла ситуация, когда по итогам 2008 года, вполне возможно, организация, ранее однозначно подлежавшая обязательному аудиту, вышла вот из тех пределов, которые ее под этот аудит подводили. То есть могла сложиться ситуация, когда объем выручки, например, стал меньше 50 миллионов рублей, либо сумма активов баланса стала меньше 20 миллионов рублей по итогам 2008 года. И если бы продолжал действовать старый закон об аудиторской деятельности, то по итогам 2008 года такие организации бы не подлежали обязательному аудиту. Но поскольку был принят новый федеральный закон номер 207 ФЗЛ 30 декабря 2008 года об аудиторской деятельности, и в нем, а именно в статье 5 «Обязательный аудит», появилась несколько иная запись, что для решения вопроса о том, подлежит ли организация обязательному аудиту, нужно, оказывается, обратиться к данным за предшествующий отчетному год. То есть, решая вопрос о том, подлежите ли вы обязательному аудиту за 2008, вы должны были взять данные не за 2008, а за 2007 год. То есть, именно данные 2007 года, они являлись определяющими при решении вопроса об обязательном аудите как за 2007, так и за 2008 год. Поэтому, если кто-то этот момент упустил и попал вот именно в такую ситуацию, еще раз проверьте, не подлежит ли ваша годовая отчетность за 2008 год обязательному аудиту с учетом нового закона, с учетом того, что мы смотрим на показатели 2007 года. Это в порядке напоминания. Значит, в принципе, никаких проблем с прохождением аудита нет. Единственное, что это, конечно, дорогостоящая процедура довольно-таки. Ну и напомню, что максимум, даже если исходить из того, что налоговый орган все-таки вправе получать бухгалтерскую отчетность и вправе вас штрафовать за непредставление бухгалтерской отчетности, максимум, что вы можете получить за непредставление аудиторского заключения в составе годовой отчетности, это штраф 50 рублей. Это вот максимум, то он под вопросом, но, тем не менее, значит, законодательство необходимо исполнять, поэтому об этом я еще раз напомнила, учитывая, что законодательство об обязательном аудите у нас поменялось. Далее, чуть-чуть еще информации, касающейся и годового отчета, и отчета за первый квартал 2009 года. Минфин России в течение нескольких лет, а именно департамент, отвечающий за методологию бухгалтерского учета в составе Минфина России, выпускает письма, посвященные разъяснению тех или иных вопросов применения ПБУ, тех или иных вопросов методологии бухгалтерского учета, которые называются рекомендации аудиторским организациям по проведению аудита за очередной год. Таких писем уже то ли 4, то ли 5 было издано за последние годы. И надо сказать, что вот это письмо, издаваемое Минфином либо в конце истекающего, либо в начале следующего года, оно фактически единственное за год, в котором хоть что-то сказано по вопросам бухгалтерского учета, потому что по всем остальным моментам мы с вами в течение года вынуждены догадываться и вынуждены применять свое профессиональное суждение. Минфин нам ничего разъяснять и рассказывать дополнительно не желает, кроме тех текстов ПБУ, которые он выдает на гора, и зачастую эти ПБУ просто переводы, скажем так, международных стандартов финансовой отчетности, не очень удачные переводы, и поэтому не вполне понимаемые бухгалтерами. Поэтому вот единственное разъяснение, которое мы получаем, это рекомендации по проведению аудита. Они, хотя и для аудиторских организаций, но из этих писем всегда можно получить сведения, в том числе и бухгалтерам, как они должны составлять ту или иную бухгалтерскую отчетность, как они должны отражать те или иные объекты в бухгалтерском учете. Не стал исключением и этот год. По итогам 2008 года Минфин выпустил такое письмо. Это письмо 29 января 2009 года за номером 07-02-18-01. И в нем содержалось несколько важных новшеств, о которых я вам должна сказать. Во-первых, в этом письме Минфин сообщил, что, по его мнению, в годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год рано производить перерасчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств под новую ставку налога 20%. Минфин написал о том, что, по его мнению, в годовой отчетности за 2008 год она и оно нужно отразить, исходя из старой ставки налога на прибыль 24%. Мы с вами на семинаре 28 января предположили другое и предположили, что все-таки как событие после отчетной даты, изменение ставки и, соответственно, пересчет «она» и «оно» можно было отразить в годовой отчетности. Значит, у Минфина оказалось свое мнение, поэтому я вам о нем докладываю. И дальше расскажу, значит, как быть, если вы годовую отчетность, например, закрыли уже с пересчетом под ставку налога 20%. Если не закрыли, значит, проблем нет, вы в межотчетный период производите пересчет, уменьшая, соответственно, она и оно на 4% ставки налога на прибыль. И соответствующие суммы у вас возникают в бухгалтерском балансе за первый квартал 2009 года в графе «На начало года». Все проводки вы видите на экране, они, в общем-то, очевидны, по итогам года мы их разбирали. Значит, вопрос только в том, когда произвести эти записи. Значит, по мнению Минфина, их нужно произвести в межотчетный период и отразить в отчетности за первый квартал 2009 года. И еще есть несколько новых мыслей в анализируемом письме от 29 января 2009 года. Какие это мысли? Во-первых, Минфин уточнил определение сомнительного долга и, соответственно, фактически уточнил порядок создания резерва сомнительных долгов в бухгалтерском учете. А именно, отметил, что хотя в базовом положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации номер 34М от 98 года и сказано, что сомнительная задолженность – это та задолженность, которая не погашена в сроки по договору и не обеспечена гарантиями, но при создании резерва сомнительных долгов нужно ориентироваться на реально существующую вероятность полной или частичной неоплаты долга, исходя из требований к ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности, изложенных в старом ПБУ-1-98, а они продублированы в новом ПБУ-1-2008. И здесь же Минфин написал, что если имеется уверенность в получении в течение 12 месяцев просроченной задолженности, хоть она и не обеспечена гарантиями, то в этом случае включать эту задолженность в резерв сомнительных долгов не нужно. Поэтому с точки зрения данной позиции вы тоже должны проанализировать свою годовую отчетность и посмотреть, не переначислили ли вы случайно резерв сомнительных долгов по состоянию на конец года. Кроме того, в этом же письме озвучена новая позиция Минфина по применению в условиях кризиса пункта 4 статьи 13 закона о бухгалтерском учете. Я напомню, что эта норма дает организациям право отказаться от применения тех или иных правил бухгалтерского учета, если эти правила не позволяют достоверно отразить имущественное положение и финансовые результаты деятельности организации. В условиях кризиса у нас наблюдались очень резкие колебания стоимости ценных бумаг и иных финансовых вложений. В связи с чем Минфин особо прописал со ссылкой на данную норму, что если вот у организации есть на балансе финансовые вложения, она, конечно, в принципе должна исполнять требования пункта 20 ПБУ-19/02 и переоценивать финансовые вложения на текущую рыночную стоимость на отчетную дату, но если такая переоценка приводит к недостоверному отражению имущественного положения и финансовых результатов деятельности организации, то в этом случае возможно отразить финансовые вложения в оценке на 30 июня 2008 года, если они приобретены были ранее, до этой даты, а финансовые вложения, приобретенные во втором полугодии 2008 года, в оценке на дату приобретения, то есть по первоначальной стоимости на дату приобретения. Кстати говоря, в новом законе о бухгалтерском учете, если он все-таки выйдет, Минфин предполагает лишить вас этого права, отказа от применения правил бухгалтерского учета, даже если они не позволяют вам достоверно отразить имущественное положение, финансовые результаты, тем самым все более зарегламентировав бухгалтерский учет. Но это пока проект в действующей редакции закона о бухгалтерском учете, пункт 4 статьи 13, содержится в неизменном виде, и у вас, соответственно, есть свобода выбора. Вот таковы новые рекомендации из письма Минфина от 29 января 2009 года. И вы спросите, а что же делать, если мы о них узнали недавно? Ну и действительно, пока это письмо опубликовали, это был уже конец февраля, и, в общем-то, многие к тому моменту уже, может быть, и ждали в уполномоченные адреса подписанную бухгалтерскую отчетность, хотя собрания по утверждению отчетности собственниками будут и, может быть, и позже состояться. Значит, как в этом случае поступить? Я вам напомню, что в прошлом году, с прошлого года, у нас действует ПБУ-7/98 «События после отчетной даты» в новой редакции, в редакции приказа номер 143Н от 20 декабря 2007 года. Этим приказом ПБУ-7 был включен новый пункт 12. В этом пункте 12 речь шла уже не о событии после отчетной даты, а о другом событии. Значит, и названо было это события, которые произошли, выявлены после отчетной даты, после даты подписания, но до даты утверждения бухгалтерской отчетности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации. Вот если у вас есть такие события, а они могли быть в связи с выходом письма Минфина, с обозначением позиции Минфина по вопросу, как применять те или иные правила бухгалтерского учета, вы выявили, например, эти события после подписания бухгалтерской отчетности, даже после представления ее, например, в налоговые органы, но до даты утверждения собственниками, значит, в этом случае, согласно пункту 12 ПБУ-7/98, вы должны проинформировать об этих новых событиях лиц, которым ранее представлена бухгалтерская отчетность. Механизм информирования в ПБУ-7, а равно как и в других нормативных актах, не раскрыт, поэтому здесь вы определяете этот механизм самостоятельно в учетной политике или другим каким-то организационно-распорядительным документом. Но я полагаю, что если вы представляли письменную отчетность кому-то, то лучше письменное сообщение дополнительно направить в этот адрес представления отчетности при выявлении событий после даты подписания, указанных в пункте 12 ПБУ-7/98. Значит, вот это новая норма, о которой я просто хотела вам напомнить. И еще в порядке напоминания буквально несколько слов, хотя этот вопрос тоже подробно разбирали на годовом семинаре. Всегда мы в начале нового года получаем первичные документы по расходам прошлого года. И всегда задаем себе вопрос, это у нас расходы какого года, прошлого или нового. И решение этого вопроса будет различным и в бухгалтерском учете, и в налоговом учете соответственно. Если говорить о бухгалтерском учете, то все у нас здесь определяется учетной политикой. Мы можем расходы прошлого года по документам, полученным в новом году, включить и в прошлый год, формируя годовую отчетность за прошлый год. У нас есть такое право, и, в общем-то, мы можем их отражать, эти события, либо в качестве, ну, как правило, в качестве событий после отчетной даты. Условными фактами данные события не являются, поэтому это события после отчетной даты, правило, право отражать их у нас согласно ПБУ-7 есть, и, соответственно, мы можем учитывать данные расходы декабря по документам, полученным в январе, в феврале, в марте, в отчетности за прошлый год. Значит, но Минфин выпускал и, так сказать, другую точку зрения в письме от 6 сентября 2007 года за номером 03-03-06/1/647, где написал в этом письме, что если расходы признаются по дате получения первичных документов согласно учетной политике, то это могут быть и расходы следующего года. То есть в бухгалтерском учете вы фактически полностью свободны в выборе. Ну и действительно, у нас же существует принцип непрерывности деятельности организации, правда? Поэтому вот как вы в учетной политике этот принцип реализуете, так вы и будете признавать данные расходы. В налоговом учете вы гораздо более регламентированы, здесь вы будете смотреть, что это за расходы. Если это материальные расходы, то, значит, вы их признаете по дате подписания акта, как вам указывает пункт 2 статьи 272 Налогового кодекса. Если это прочие расходы, связанные с производством и реализацией, или прочие внереализационные расходы, то под пункт 3, пункта 7 статьи